Значит, и вот сейчас я эту лекцию буду здесь вам рассказывать. Значит, все такое, это немножко меня не совсем готово, ну ладно. Ну, о чем я хочу сказать, что все вы знаете, что где есть Бог, там есть
любовь.
Где есть любовь, там есть
Бог.
Песня. Есть Бог богов, есть святое святых, есть суббота суббот, а есть песня песней. И там, когда заканчивается святое святых, там нету ничего. Это самая высшая точка. Так же сама и книга «Песни песней». Это самое наивысшее. После нее уже любая песня теряет свое значение. Мы знаем, в Библии есть песня Деворы, песни Моисея, есть песня Мариами. Но после этой песни уже нету ничего. Это самое возвышенное произведение. Это произведение написано Соломоном. Так сказано. Что он сказано, что он написал 1005 песен, но до нас дошла только одна, самая возвышенная, самая счастливая, самая прекрасная песня обнадеживающая. Некоторые есть такие сомнения, что эту книгу написал именно он. Почему? Потому что в еврейской интерпретации, что песни Соломона, это можно представить себе как песня о Соломоне. Не обязательно написанная им. Это произведение является очень спорным. Очень, понимаете, возле него таких вот много всяких сомнений. Почему много сомнений? Потому что здесь написано все в такой очень близкой, очень интимной обстановке. И некоторые боятся даже об этом разговаривать. Шли долгие споры, включать ли эту книгу вообще в Библию или не включать. Значит, в некоторых местах было даже запрещено читать ее в храмах. Потому что здесь такая интимная обстановка, не то, что запрещено, а вот запрещено до определенного возраста, пока человек не станет взрослым. Но здесь, понимаете, такая красивая интимная лирика описывается. Любовь прекрасная, живая, возвышенная, одновременно чувственная и платоническая. И именно те слова воплощаются в Бога. И будут двое, одна плоть. Поэтому сегодня я хочу прикоснуться к этой книге. Вы знаете, проповедники не особо ее проповедуют. Почему-то, ну, я не знаю, я еще не слыхала, чтобы где-то кто-то когда-то комментировал эту книгу. Наверное, поэтому так вот я нахально так ссылаюсь за нее. Если ее прочитать, то здесь можно посмотреть, что все написано сумбурно. Девушка то царица, то она пастушка, то она виноградники охраняет, то она скот пасет. И парень тоже, то он Соломон, царь, то он пастух, то, в общем, бегает по горам бальзамическим. Понимаете, и поэтому идет много разных трактовок, и очень разных, много толкований, много мнений. Поэтому, вот как сказал Алексей, я не говорю, что мое мнение единственно верное, что оно единственное правильное, но я вам просто его расскажу, может быть, оно вам кому-то понравится, кому-то не понравится, может быть, кто-то понимает по-другому. О чем еще здесь говорится? О чем вообще эта книга? Значит, я долго читала ее. Я долго тоже сомневалась, почему она здесь. Ведь ни разу не упоминается Бог. Ни разу не упоминается вера, религия, храм. Этого нету. Ничего. Почему же эта книга находится здесь? И вы знаете, я вот как из кубиков складывала эту картину. И она у меня получилась, я хочу вам представить ее такой, какой я увидела эту картину. Значит, действие здесь происходит в городе Иерусалиме. Ну, это знаете, что это был тогда небольшой городок, и многие знали друг друга. И здесь все, что, значит, здесь, в этом городе жил царь Соломон. И вот здесь в то время, какой был обычай, девушек выдавали замуж только или ее родители, или братья. Мы знаем, что здесь в этой книге сказано, что отца у нее, об отце ничего не говорится. У нее есть мать и есть братья, которые заботятся о ней, которые должны ее выдавать замуж. И вот здесь идет разговор между братьями, что говорит, она еще мала, как же если будут к ней свататься, как же нам отдавать ее замуж, если она еще не готова. И она отвечает им, что говорит, если бы была стена то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. А она говорит, я стена. Она говорит, что она готова, что она созрела для замужества. Это говорит о моральной устойчивости, о том, что ее решение верно. И, конечно, братья стали возмущаться. Они рассердились на нее, разгневались и поставили стеречь свои виноградники. Здесь ничего не говорится о том, что она, о ее знакомстве с этим парнем, с этим юношей. Неизвестно, как она познакомилась, но об этом не говорится ничего. И вот она думает о нем, она ждет его. Начинается у меня с этого. Больше, более раннего чего-то я не нашла. Что она именно познакомилась, и она ждет его. И она говорит, если бы ты был брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела в дом матери моей, ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок. Но он, конечно, не был ее братом. Здесь, значит, с чего происходит такая сцена, что она ждет его. Ждет его и говорит, приди ко мне, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор. Суламита ждет возлюбленного. Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы мои. Она говорит, сад мой, сад твой. То есть она полностью доверяет себя своему возлюбленному. На ложе искала его ночью, но она его не нашла. И тогда она решила пойти по городу искать, где же находится ее любимый. О чем это говорит? О том, что об этой разлуке, о том, что она потеряла своего парня, он ушел, и она его ищет. И она говорит, встану я поутру, пойду по городу, по улицам, по площадям, буду искать того, кого любит душа моя. Искала я его и не нашла. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, кого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей, во внутренние комнаты родительницы моей. И здесь, получается, она приводит своего возлюбленного к себе домой. В то время какой существовал обычай? Значит, свадеб таковых не было. И она все-таки шла, получается, против воли своих братьев, что она, здесь видим близкие отношения, очень близкие, интимные отношения и прекрасные слова юноши, которые он описывает свою возлюбленную. Он говорит, «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждых пара ягнят, бесплодно нет между ними, как ленты алые губы твои, и уста твои так любезны». И здесь слово «кудри». В оригинале написано «покрывало», это имеется в виду. «Глаза голубиные» — это в египетской поэзии так описывается именно царица. И вот здесь говорит, что глаза твои именно как у этой царицы. И вот здесь они обмениваются такими ласками, и утром он говорит, «Доколе день дышит прохладою, убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм, холм Фимиама». И юноша уходит от нее. И она опять ищет его. Она опять скучает. Она ждет его. «Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? Зачем мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Где ты?» И здесь слова, следующие за этим, говорят, «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая женщина, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих». То есть козлят, это говорит о ее молодости, о юности. Она еще не полностью созревшая. И вот она вышла по городу. Она идет и ищет своего возлюбленного. Но в это время она увидела, что услыхала толк, такой вот крики и шум. и увидела, что это раздались громкие голоса, несли насильный одр Соломона. Соломон ехал в венце. Его несли на этом одре, который приготовили дочери иерусалимские. Этот одр был сделан из деревьев ливанских. Столбцы его сделали из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани. Внутренность его убрана с любовью дочерями иерусалимскими. Он шел, окуриваемый мирой Фимиамом. 60 сильных вокруг него было с мечами на боку. Они несли одр Соломона. И Соломон был в венце. Значит, и мне кажется, что это была именно такая процессия, когда он выезжал искать себе, выбирать из вот этих дочерей, это был такой типа вот кастинга для своего гарема. Кто же такой Соломон? Мы знаем, что у него было 700 жен и 300 наложниц, еще девиз без числа. К этому времени у него было 60 жен. 60 жен, 80 наложниц и девиц без числа. К этому времени уже было. Некоторые рассуждают, что Соломон был влюблен в эту девушку. Влюбился. Но я сомневаюсь, что в таком количестве, что он мог что-то полюбить, это был просто... Этот человек был избалован роскошью, богатством, властью. Несмотря на то, что он был очень мудрым, у него было вот уже отступление от Божьего плана. И здесь... В поисках очередной жертвы для своего гарема, значит, выехал Соломон из своего дворца. Впереди бежали царские гонцы и кричали, всех призывали девушек иерусалимских выйти из домов и посмотреть на Соломона. Фактически показаться Соломону. Не посмотреть, я не имею в виду Соломона, а показаться, чтобы Соломон выбрал себе красавицу. «Пойдите и посмотрите дщери Сионские на царя Соломона в венце, которому венчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его». Вышли девушки, выходили смотреть на Соломона. И вышла здесь же из Суламита. И так я вам сказала, что в этом городе уже многие знали друг друга. Но она была, конечно, очень красивой. И вот слуги Соломона высматривали очередную жертву, и здесь их внимание привлекла красота Суламиты. И они закричали: «Оглянись, оглянись, Суламита! Оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя!» Девушка растерялась. «Что вам смотреть на Суламиту, как на хор Мадиамский?» И вот там, когда мы смотрели, я здесь немножко вам пропустила, когда юноша описывает красоту девушки, он начинает кудри... глаза, губы твои. Вот он осматривает ее сверху, вот он смотрит и просто любуется ею. Здесь же другое совершенно. Когда начали эти слуги осматривать эту девушку, и они говорят: «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщери Минея, округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника». «Живот твой, круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое, ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столбы слоновой кости. Глаза твои, озерки сивонские». И здесь говорит, значит, «голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями». Волосы красные видит. Красный — это как грех. У нее не были красные волосы. Но они здесь увидели это. Царь увидел красоту девушки и приблизился к ней и говорит: «Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» Красота Суламиты взволновала его. «Кто ты, такая девушка красивая?» И она оправдывается, говорит: «Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустились ли виноградные лоза, расцвели ли гранатовые яблоки». Но вожделенные чувства переполнили похотливого Соломона. «Как ты прекрасна! Как привлекательна, возлюблена твоей миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и похотливые чувства овладели Соломоном». Суламита не могла перечить царю. Кто мог перечить? Никто. Но она все-таки здесь сопротивляется. Она говорит, я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Соломон посмотрел, говорит, прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. И вот здесь, в этот момент, она увидела, какое было обращение к ней, насколько низменно ее описывают, насколько низменно к ней приближаются с такими похотливыми желаниями. И она вспоминает слова своего возлюбленного, который говорил, волосы твои, как стадо коз, сходящих из Галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодно нет между ними. Единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Насколько ей близки те слова. Идет повторение тех же самых слов, которые были в 4 главе. Здесь они опять повторяются слово в слово. Она не забыла тех слов. Она хоть сейчас нет любимого, но она помнит каждое его слово, наизусть повторяет. Ее, конечно, забрали в гарем. У нее никто не будет спрашивать ее согласия. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Тщери иерусалимские, черная, но красива, как шатры кидаские, как завесы Соломоновы. Соломон, мы знаем, что он славился не только своим мудростью, но и своим богатством. У него были действительно и завесы красивые, и во дворце его, и в храме. Соломон здесь еще упустила, значит, он ей говорил, «Кобылице моей, в колеснице фараоновой, я уподобил тебя, возлюбленная моя». Понимаете, получается, в общем, такое вот, какое там было отношение и какое отношение. Прежде чем девушку отводили к царю, ее какое-то время обрабатывали различными маслами, значит, какими-то запахами, и вот это мира, вот это всем. И вот Суламита тоже готовилась, была для того, чтобы попасть в царский этот гарем. И вот она спит, и она услыхала голос своего возлюбленного. Она услыхала, что он стучится к ней. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночную влагою». И в это время она замешкалась. Замешкалась, она говорит, я скинула хитон свой, как мне набросить опять его? Вот с пальцев моих капает мира, значит, как мне выходить, как я ноги вымыла, как мне выйти, значит. И вот такие вот какие-то бытовые задержки. И она вышла, а его уже нету. Он ушел, она бросилась по городу искать его, она выскочила мчаться, куда, где он делся. Но ее поймали стражи, которые охраняли стены. Факт, что она была в этом заключенной в этом гареме. Они избили ее, изранили ее тело. И, конечно, куда она опять денется? Опять привели ее сюда, в этот дворец. Она опять остается здесь. Вы знаете, здесь показывается именно потеря любимого, ее страдания. И это связывается с тем, как бы потеря Бога. Вы знаете, в душе вот эта темнота, вот эта безысходность. Она понимает, что она может любимого больше никогда не увидеть. И вот здесь, когда она попала опять в этот гарем, она говорит, обращается к девушкам, которые находятся с ней в гареме. Она говорит, заклинаю вас, дщери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, скажите вы ему, что я изнемогаю от любви. Они спрашивают, чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшие женщины? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? И она отвечает, возлюбленный мой, бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Руки его золотые кругляки, голени его мраморные столбы, уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, щери иерусалимские. И они спрашивают, куда же он пошел? Она отвечает, мой возлюбленный пошел в сад свой, цветники ароматные, чтобы стеть в садах и собирать лилии. И вот здесь, после этого приготовления, после всего, вводят ее в царский дворец. Царь ввел меня в чертоги свои. И пока, доколе царь сидел за столом своим, нард мой издавал благовоние свое. Мировый пучок, возлюбленный мой, у грудей моих пребывает. То есть царь был за столом. Это понятно, что она не была его невестой. Она не сидела с ним за столом. За столом сидел царь. Шло торжество какое-то, праздник. И она была здесь, находилась рядом. Но у груди ее был ее любимый мировый пучок, который она помнила, который она хранила. И отсюда шел нард мой, издавал благовоние свое. Мировый пучок, возлюбленный мой, у грудей моих пребывает. Вы знаете, наверное, в этот момент она почувствовала, ну вот, страх этот, что она потеряет своего возлюбленного. Вы знаете, почему написана сумбурно эта книга? Просто очевидно, мне кажется, что здесь записаны переживания девушки. И вот когда человек особенно плачет, он, получается, ну, несвязанную какую-то речь произносит. Он говорит, и оттуда. И вот здесь она тоже говорит со своим любимым. Она рассказывает ему мысленно. На расстоянии передает свои мысли, насколько ей тяжело здесь. И она говорит ему, не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Она оправдывается, я не могу понять, почему так получилось, почему я так поступила, я не могу. И вот здесь она говорит, что виноградник я стерегла, но своего собственного виноградника я не уберегла. Она потеряла свою честь. Она осталась здесь с царем. И она услыхала голос своего возлюбленного. Он говорит, вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мною с Ливанас, невеста, со мною иди с Ливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Синаира и Ермона, от логовищ львиных, от гор барсовых. Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста, о, как много ласки твои лучше вина и благовония мастей твоих лучше всех ароматов. Он прощает ей все грехи. Он говорит, что ты чиста передо мной. Нет и пятна на тебе. Разве нам это не напоминает то, что нам сказал Христос? Ведь он пришел как жених сюда, а здесь его невеста. И вы знаете, с этого момента можно рассматривать опять немножко, вернуться несколько назад, о том, что было близкие отношения человека с Богом были в раю. Это были действительно хорошие, дружеские отношения. Но затем по соблазну, по вот этому было, значит, что, которое было в раю, по этому соблазну она приступила этот закон. Вот так само и здесь она говорит, я не знаю, почему я вышла. Ну вот просто так вот глупо получилось, и она попала во власть вот этого греха, власть эту смерть. Она получилась, ну, зажатой в этом гареме. Она здесь несчастная. И вот когда пришел Иисус, пришел действительно как Мессия, она была здесь, в этом, еще находилась в этом мире, во всем она ждала его. Он пришел, и в то же время, пока мы рассуждали, пока мы мучились, значит, вот принимать Иисуса, не принимать, 2000 лет тому назад, Иисус уже ушел. И она в этом гареме томится. Она не знает, найдет она его или нет. И она обращается к нему с этими молитвами. Говорит, ты знаешь, я согрешила. Я виновата. А он говорит, неправда. Ты чиста. И здесь, значит, слышим его слова. Он говорит, положи меня как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь. Печать положить перстень. Перстень – это символ власти. И на перстне именно находилась сама печать. Можно было перстнем поставить печать. Это было неизменно. И то, что она поставит вот эту печать на сердце, ты запечатлена уже для Бога. И здесь Христос говорит, что Он сам себя называет женихом. И Иоанн тоже называет Его, Иисуса, женихом. Прощаются тебе грехи твои. И уже здесь, и в этой песне сказано, уже в середине в ней говорится, вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. И вот здесь девушка ободряется этими словами. Она говорит, что у Соломона виноградник, который он продает его за дает в аренду за тысячу сиклей серебра, она дает. А она говорит, что ну как бы продает свою честь. Она говорит, а мой виноградник при мне. Что ее честь действительно, хоть она находится в руках Соломона и все, но честь ее остается при мне. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградниках, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. Она говорит, мадрагоры уже пустили благовоние, у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Мадрагоры, это считается, что они возбуждают любовь, способствуют чадородию. И вот здесь слышим голос жениха. Он говорит, прошла зима, настала весна. Проснись, Суламита, выйди. Понимаете, это прекрасное чувство такого единения Христа с его церковью. Дождь миновал, все прошло. Выйди, возлюбленная моя. Потому что любовь – это бесконечная, это крепкая. Это то, что держит нас на этой планете, наверное. Положи меня печать на сердце твое. Большие воды не могут потушить любви, реки не зальют ее. Если бы кто давал, Данкан, ты мне очень нужен. Если бы кто давал все богатство дома своего, come here, please, за любовь, он был бы отвергнут с презрением. Иди, пожалуйста, сюда. Ну, естественно. Для любви нет препятствий никаких. И поэтому... Да, слушайте так любви. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Данка, подтверди, пожалуйста, мои слова.
Сейчас я перестану.
Не то, что какая-то это не совсем красивая. Суламита, я слышу голос твой.
Это?
Есть слушай об этом. Это еврейская песня.